Лосева. Все будет ру.
Ну что, друзья, продолжаем мы разбирать тему, волнующую всех нас, тему миграции, рассматривать вопросы безопасности с разных сторон. Вот пишут нам наши дорогие слушатели: согласен с Кириллом Викторовичем полностью. Я тоже согласна с Кириллом Викторовичем полностью, но не всегда понимаю, что делать-то. Ну что, Кирилл, хорош талап, калина ди, законандалло зимаст.
Да.
Ну, отвечай мне, значит, пожалуйста.
Значит, я...
А что ты смеешься? Подожди. Что ты смеешься? Вот это объявление в Гальяново. Понимаешь? Это, да, в этом объявлении, это, знаешь, что объявление? Жилищника.
Знаю.
Да. То есть
официальное унитарное предприятие. Да,
совершенно верно. Да. И там ничего по-русски нету. Понимаешь?
Значит, вопрос в том, что я смеюсь. Почему? Потому что до сих пор нет реакции. Мы уже обратились в органы прокуратуры. Значит, готовим обращение в Следственный комитет. Дело в том, что нарушение закона нашего русском языке. Да, у нас нет вообще, не должно быть надписей на языках, которые не являются официальными языками Российской Федерации. Вопрос: официальным языком у нас является все-таки русский язык. Второе. Тем, к кому обращаются вот эти вот начальнички, да, они же обращаются к людям, которые по закону должны знать русский язык, они экзамен сдают. Вот опять же таки. Да? Но началось все, если ты помнишь...
Ты же понимаешь, что человек, который делает, потому что от безысходности.
Нет,
видимо, потому что по-русски к нему уже не идут никто.
Нет, ничего, неправда. Ну, это все неправда. Это все вранье. А они не берут русских. Русские не устроятся туда, потому что русские хочет платить, чтобы мы платили полную заработную плату, а часть не забирали себе в карман. Понимаешь, как делают некоторые топ-менеджеры, да, вот все эта история. Там вся система построена на этом. Они именно поэтому берут мигрантов.
Можно быстро зачитаю? Вот только что пришел комментарий. Смотри. А нельзя ли поговорить о питательном бульоне, в кавычках, мигрантах, которых приглашает жилищник? Мы потеряли московского дворника после того, как одна ставка была разделена на три. Вывоз мусора, уборка в подъезде, уборка двора. Дворник — это ясли для мигранта. Дальше — доставка еды, закладка наркотиков и так далее.
100%.
А знаешь, что еще? Про доставку еды? Вот я знаю точно случай, сама очевидец, как вот в этих центрах по доставке еды вытесняются русские мальчишки,
да,
студенты,
да,
и остаются... То есть, знаешь, узбеки, таджики, киргизы, вот в чьи лапки попал, эта точка, этот центр, те там и остаются.
Не только. Значит, вопрос в том, что мы уже говорим по поводу доставки, что этот бизнес, он мало того, что нужно контролировать с этническими группировками, он представляет стратегическую опасность, потому что...
Чему?
Ну, привлекательный для террористов. Он стратегическое ускорение.
Да, можно.
Даже бактериологическое оружие запустить, и все. Но дело не в этом. Вот когда мы говорим...
Ты пускаешь человека к себе в дом.
Да.
Открываешь дверь.
Так извини, уже у нас военкоров как хотели, через доставку, отравить летчиков, через доставку, как хотели сейчас в Воронеже совершить теракт. Под видом доставщиков. Все, этот бизнес находится уже в зоне риска.
Он в эмигрантских руках.
Конечно. Причем большая часть из них молодые радикалы, которые ходят в подпольные клубы ММА, которые пропитаны русофобской идеологией.
И работа-то, понимаешь, это же тебе не копать канаву под дождем и под снегом.
Самое главное, наружное наблюдение за ними поставишь, за велосипедистом. Вот чтобы было понятно, за ним наружное наблюдение, а камеры не всегда, они очень умные, на самом деле очень умные и продуманные. Так кажется, что они по-русски не понимают и не хотят понимать. Самое главное, они хотят понимать. Я могу сказать, что я знаю 6 эпизодов, включая мою дочь, мою куму, которых чуть не сбили, они сделали замечание, им нахамили таким отборнейшим матом, они чувствуют...
боятся.
Так больше того, я могу сказать, у меня произошла ситуация, когда они фактически по их вине произошла авария в моем дворе. Они кучей собрались, молодая русская девчонка. Мне пришлось выходить, моим соседям пришлось выходить, и мне пришлось, извини за выражение, уже воспользоваться возможностями связями, чтобы позвонить, чтобы их забрали. Потому что, не хотели связываться сотрудники полиции. Говорят, слушай, нашему начальнику позвонят.
Скажи, вот время идет, часики тикают, скажи, что делать?
Значит, уточнение законодательства очень жесткое. Я еще раз говорю. Первое. Любое нарушение, которое совершают мигранты, это основание для его высылки. Любое нарушение. Значит, нет, не должно быть возможности незаконного нахождения. Он должен быть под контролем. Он и работодатель. Обязательно. Второе. Каждый приезд должен быть обоснован. То есть конкретный приезд. Он приехал сюда, Побыл у своего работодателя и уехал. Все,
до свидания. Обоснован не только в момент въезда, да, но и по факту.
Никаких семей не должно быть в нашей истории, потому что нам социальная нагрузка, которую они дают, она бешеная. Чтобы было понятно, когда у нас огромное количество рожающих, большая часть, которые рожают в Москве, в Московской области, да, это мигранты.
Я знаю.
Да, так, извините, из нашего кармана им платят по 26 тысяч. За что? Что они сделали? Что они принесли? Налоги не платят. Дальше. Мы говорим, что борьба с этническими анклавами. Это комплексная проблема. Есть, соответственно, указ президента. Это написано у нас в мае месяце в стратегической, в нашей политике миграционной, концепции миграционной политики. Значит, вопрос в том, что до сих пор закона нет. Ну да, вот нас как будто написали. А ты знаешь, что это тормозится? Просто тормозится. Мы с коллегами...
Ну, тормозится почему? Потому что кто-то не дожимает или кто-то препятствует?
Потому что кто-то считает, что анклав — это хорошо.
Чем хорош анклав?
Дешевые необразованные мигранты — это хорошо. Да потому что есть целые психологи, то есть философы, основатели идеологии, что вот они живут, небожители, они наверху живут. Это небольшое количество богатых людей, успешных людей, которые представляют власть. Ну, кстати, нас, чтобы было понятно, мы с тобой помним, что у нас в 91 году пришел, начал капитализм. У нас он олигархический капитализм. Значит, наш правитель кто? Олигархический капитал. Да? Ну, чтобы было понятно.
Ну, это понятно, ты живешь, да. А у тебя под ногами некий гумус, который тебя снабжает, и ты от него защищен. Да, да. А что там происходит в этом гумусе, кто попал туда?
Да. А прокладка — это мы. Да, мы, то есть, да. Как бы, да. Но мы где-то там и с гумусом с этим, и с этой прокладкой. И они говорят: слушай, нам все равно, кто будет работать, нам все равно, кто будет... У нас есть полиция. Они не понимают того, что мигрантов уже, и уже выходцев из Средней Азии, у нас 13 миллионов. По некоторым данным 15. Представляете, кто находится на нашей территории.
Угу.
Это люди, которые...
У нас уже есть школы, где практически половина учеников в
первоклассниках. 70-80%.
Приходят в первый класс дети, которые не владеют русским языком.
В многострадальной котельне, которую все уже знают, три школы. Статус этих школ понижен. То есть они школы с низким уровнем, статусом образования. Потому что там мигранты.
Потому что размыты вот эти... Слушай, смотри, вот здесь, давай только не будем скатываться еще раз. Я себя все время по рукам бью, я не хочу скатываться в шовинизм. Мы знаем, что среди этих таджикских ребятишек очень много, может быть, талантливых, природно гениальных, одаренных детей, да? И будет классно, если они придут и будут учиться с нашими детьми. Если это ребенок, если там у него нормальная социально адаптированная мама, да, которая учебники ему покупает и тетрадки, и ребенок талантливый.
У нас таких нету. У нас практически единицы. Потому что 99%, даже получивших гражданской ситуации, не говорят на русском языке.
Угу.
Они не знают нашей истории, потому что нам приезжают, извини меня, это факт. Нам приезжают жители Кишлаков. К нам не приезжают математики, физики, они едут в другие страны.
Ну и для многих этих семей это точно учеба — это не приоритет, да?
Совершенно.
То есть дети очень рано начинают
они
работать.
Они приезжают за социалкой, потому что она выше. Они приезжают сюда жить, они приезжают за ВНЖ, за гражданство.
Чтобы получать социалку, нужно получить гражданство.
Нет,
как
ВНЖ,
они ВНЖ. Даже ВНЖ уже достаточно.
Уже достаточно. Детей в школе кормят, а в детских садах кормят. Они многодетные родители, они получают
пособие. Кстати, да, я знаю, что вот эти семьи, они в очередях на детские сады в спальных районах, где еще остались очереди, опережают местную,
конечно,
московскую,
конечно,
там, российскую семью, потому что они многодетные,
конечно,
попадают в годную категорию.
Совершенно верно.
И ты ребенка своего не можешь в садик устроить,
сказать,
потому что...
Одна семья в среднем, выходцев в Средней Азии вот такого типа, она обходится в зависимости от бюджета. Бюджеты же разные, есть богаче регионы, есть поменьше, от 750 до 2,5 миллионов по году.
Обалдеть.
Это по выплатам. Это из нашего кармана. При этом я еще раз говорю, что 70% из них не платят налоги. А дальше пошло нагрузка на медицину. Мы уже на эту тему тоже говорили. Да? Мы говорим о том, что дальше пошла целая цепочка. Но пойми, еще раз, вот первопричина. Первопричина в том, что вот люди, которые представляют бизнес, олигархи, их вообще не волнует это. Самое главное, они экономят на этом. Мы сейчас говорим, давайте мы ведем, все-таки у нас есть соглашение межгосударственное. Ты знаешь, наверное, слышала, сейчас приезжали руководители киргизские. Они говорят: слушайте, давайте мы так, киргизы приезжают к вам работать с семьями. Я понимаю, почему из семьи они приезжают работать. А давайте ОМС еще будет полностью за них платить. Сейчас мы оплачиваем им что? Это скорая помощь, пропомостная, там определенная история, сейчас они уже требуют. Недавно приезжала таджикская комиссия, да, как они здесь живут, какие условия мы им здесь обеспечим. Мы им должны обеспечить. Государство, значит, граждане, да, за наш счет. Не олигархи, которые зовут. Я говорю, я их не зову. Вот если я призову, мне нужно будет на участок пригласить, там, в деревню кого-то поработать, я им буду платить, я буду им обеспечивать. Дальше. Мы говорим о том, что хорошо, а мы не можем до сих пор поставить их под контроль, потому что нет 6 миллиардов, заметь, 6 миллиардов для МВД, чтобы пальчики откатывать на границе. Чтобы биометрию снимать на границе. Они меняют паспорта, совершают преступления. Мы недавно слышали очередное убийство, он говорит, а он был судим в России. Начинаю выяснять, звоню целому генерал-лейтенанту. Я говорю, слушай, что там произошло? Она говорит, так он говорит, он вернулся по другим документам. Хотя у него были пальчики, но нет, не сверишь на границе. 6 миллиардов. Один центр Сахарова, миграционный, он же коммерческий, он зарабатывает 12 миллиардов. Но оттуда деньги поступают на другие нужды. Вот это происходит все. Потому что есть бизнес-интерес, а есть государственный интерес, интерес государственной безопасности, интересы граждан, в конце концов. Я могу тебе сказать, что я, например, разговаривал с участковыми. Я говорю, слушай, а почему ты порядок не можешь навести? Ну, я живу в 9-этажном доме. Он говорит, здесь половину в губ жилищник. Я говорю, как только подойду, ты знаешь, как называется оранжевую жилетку? Второй паспорт. Потому что команда их не трогать. Не проверять документы, их не трогать. Это нормально? Конечно, нет. Поэтому, когда мы говорим
о том...
Это
тоже можно понять. Посмотри, ну, если из Москвы убрать всех мигрантов в оранжевых жилетках, мы не просто тут в снегу засыпемся, да, и...
Значит, у нас... Это сказка. Дело в том, что у нас, когда был ковид, они все уехали, и приехали люди из Калужской области, из Тверской, да, и массы других регионов. Они работали по смене.
Не видела, я скажу тебе честно.
Я на улице ходил, потому что многие сели дома, а я ходил на улицу. Вот я поэтому говорю, что я вот видел. Вопрос другой, что мы вот правильно сказали, мы уничтожили понятие дворник, мы размыли. У меня дворник был, а я живу в своем районе с 72-го года, да, вот у меня дворник был, она была одна, на несколько домов. У нас был порядок. Сегодня мы же понимаем прекрасно, что есть некоторые легенды, которые пытаются использовать. Мы говорим, кого мы сейчас должны возвращать.
Давай об этом поговорим. Давай поговорим все-таки про то, каких мигрантов мы бы с тобой, если бы нас пустили к власти, бы приветствовали. Да? Вот каких бы, какие Марина, мигранты нужны в нашей прекрасной стране?
Смотри, первое. Нужны ли нам мигранты? Да, нам нужна миграция. Однозначно.
Миграция нужна. Окей,
нужна.
Хорошо.
Да, первое.
Давай, зачем?
Значит, первое. Второе.
И кто? Зачем
нам
и кто?
Нужно восстанавливать население. Нам нужно восстанавливать, решать демографическую задачу и поднимать нашу экономику, потому что понятно, что без людей мы не сделаем. Но нам нужны мигранты.
То есть, когда мы говорим про восстановление населения, да, то мы с тобой, ну, как бы понимаем и допускаем, что...
Ну, для этого даже мальчик и девочка, грубо говоря, они должны приезжать сюда.
Подожди,
да.
Этнически это будут люди, не могут быть не славяне, да. Но вот я тебе хочу сказать, что я человек, который... во мне много славянской крови, но нет русской,
я
да?
Я знаю, да.
И
да,
много
да,
еще
да,
другой
да,
всякой, там, татарской, узбекской и прочее. Вот я считаю, что я вот абсолютно русский человек,
конечно,
да.
Конечно.
Потому что вот я как раз тот замес, а вся история моей страны, это, значит, мой замес. И поэтому я считаю, что если родится ребенок от киргизского папы и русской мамы, это будет вполне себе, может быть, русский ребенок, потому что он будет воспитан в русской культуре,
правильно,
в русском
смотри,
языке
вот,
и так
вот,
далее.
Видишь,
да? Что
нет, вот,
важно это важно проговорить.
Вот, да. Вот, ты сказала самое главное.
Да.
Прежде всего, нам нужны люди, которые являются частью нашей культуры, которые знают наш язык, разделяют наши ценности, наши традиции.
Да.
Вот это первое. Да? Я, например, говорю, что ну, татары – это кто?
Русские.
Подожди,
знаешь, интересно, что генетический паспорт, когда тебе делают, раньше делали там за бугром, он показывает, у тебя, например, 30% тебе русской крови, человеку, у которого 30% татарской крови. А потом, когда смотришь, а где живут твои родственники вот по этому титру, они живут все в Казани.
Да.
Вот. Поэтому, ну, это так.
Нет,
это в качестве,
нет, поэтому,
в качестве
поэтому,
шутки. Да,
поэтому
да.
Могу сказать, mm-hmm. что у нас общая культура, даже то, что у нас может быть разная религия. У нас культура общая.
Ну, понятно.
Мы вместе учили нас на Пушкине, на Лермонтове, да, мы понимаем, что это такое. Значит, вопрос это первое. Второе. Нам нужны соотечественники. Отсюда мы говорим, это соотечественники. Значит, сегодня, чтобы соотечественник переехал, он получает столько, извини за выражение, проблем, чтобы
почему
оформить.
Почему же? Все же облегчено, что
ничего подобного, потому что люди, которые им проще получить с мигранта денежку, чем законно оформить соотечественника. Нам с генералом Казаковым, начальником главка МВД, приходится зачастую частные истории решать пальцами, руками налаживать. Но потому что препоны создаются. Я тебе приведу пример. Вот мы по парню решали вопрос. Ну, правда, она, естественно, подняла трубку, все решилось. Но ко мне обратился парень, ему оторвало ноги. Он, естественно, воевал в Донецке. Мальчишка молодой совсем, без двух ног. Его 18 лет сахара, 18 раз сахар гоняли.
О, Боже.
Чтобы бумажки переписывать. Он говорит, напишите мне, плати деньги. Откуда у него деньги? Они приехали, они беженцы. Вот вопрос следующий. Что здесь нужно просто... А ты знаешь, сколько еще людей, которые считают себя русскими? Мы по поводу немца здесь одного выясняли вопрос, который вы решали, просто выдворяли с нашей территории, потому что он просрочил. Он говорит, я русский. У меня там уголовное дело возбуждено, что я Россию поддерживаю. Вы что делаете, ребят?
А ты мне говорил, что очень много у нас под видом соотечественников приезжают люди...
70% это выход из Средней Азии, больше всего это таджики. Надо понимать, что...
Этнические таджики из Средней Азии приезжают возвращаются как соотечественники.
У нас есть один пробел, связанный с Советским Союзом. У нас есть пробел юридически с Советским Союзом связанный. Вот у нас, мы пытаемся это убрать, мы говорим, что ситуация изменилась. Когда принималась программа соотечественников, писалось, это было конец 90-х, начало 2000-х. Сейчас менять категорически, как и сказал Петр Толстой на том же самом соборе, он сказал, что менять миграционную политику. Нам нужны люди либо образованные, которые приезжают, потому что понятно, что человек приезжает высокообразованный, он не криминал. Может быть, ситуации разные бывают. Да, но это 90% не криминал. Он приезжает сюда работать, потому что умный человек, он приезжает работать.
И он в экономику страны внесет гораздо больше и более длинных,
конечно,
денег. Хорошо.
А у нас, извини, сразу поправлю. У нас вот то, что к нам приезжает, кто к нам приезжает, прошу прощения, сейчас показатели, производительность труда у нас ниже в 4 раза, чем в Штатах, ниже в 3 раза, чем в Европе, в 2 раза, чем в Китае. Вот вопрос следующий. А в чем цимус-то? Так цимус только в одном. При этом я задаю вопрос один простой. Вот просто экономический. Нам говорят, вот как хорошо они много строят. Замечательно. У нас что, стало доступнее жилье для многодетных наших семей, молодых семей? У нас ипотека стала доступнее? Нет. У нас дорожает она. Вопрос следующий. Это выгодно кому? Это выгодно олигархам или людям?
Из нашего разговора понимаю, что это, конечно, вопрос сегодня ключевой, да, потому что...
Об этом патриарх и сказал.
Да,
об этом
деньги, конечно, и глаза, и сердце задумевают. Слушай, а вот я прочитала, что калининградский губернатор Антон Алиханов предложил...
Карточку русского.
А что это такое?
Аналогия. Я отношусь правильно, очень, очень позитивно, потому что это аналогия, такие есть в Польше, когда граждане... Этнически, исторически, как представители коренных народов, они имеют право, во-первых, даже не меняя гражданство. Ну, больше имеют льготное гражданство, они имеют право, например, по упрощенке платить налоги, когда сюда приезжают работать. Я могу тебе сказать, что сейчас у нас огромное количество людей, которые в Финляндии, например, простаивают, там очень много русских этнических, ну, имеется в виду, они простаивают, потому что лес, ну, нету необходимости в лесе. Они стоят, а у нас не хватает рабочей руки в отрасли. Ну почему мы не можем наших этнических русских приглашать сюда, чтобы они работали?
Ну подожди, если бы хотели, приехали бы, наверное.
Нет, вот очень сложно оформить документ. Я тебе могу сказать, что вот выходцам из Кыргызстана, потому что они выходят не из страны НАТО, вот, они выходят ОДКБ. Вот, из ДКБ ОДКБ они приходят, они встраиваются в общую систему. У них льготы, даже по налогообложению. У них льготы по медицинскому обслуживанию. У них льготы пребывания. Они же не регистрируются.
Слушай, ну вот смотри, сейчас вот в той же утечке, видимо, которая вчера появилась, значит, что в законопроекте МВД предлагается запретить нелегальным мигрантам переводить деньги, приобретать недвижимость, транспортные средства.
Не объясню.
Не поможет, значит, это все?
Дело в том, что раньше вот человек находился нелегально. Он мог прийти и купить у нас квартиру, сделку совершить. Угу. И через эту сделку легализоваться в нашей стране. Но он нелегальный, его нету, юридически его нету здесь у нас. Поэтому здесь это просто вот донастройка системы для того, чтобы убрать механизмы легализации. Это очень правильная инициатива, все говорят. Это люди не понимают же, они считают, что только дубинкой и ОМОНом можно решить проблему. Нет, и начать с законодательством. Почему нам тормозят принятие законодательства? Вот это вот лоббисты миграционные, да? Потому что они как раз и хотят, чтобы мы дубинками, а дубинок не хватит. Сейчас уже дубинок не хватает. Одна из мотиваций, когда вот летом прошел этот марш, да, вот этот вот совершенно радикалов обмороженных, и все сделали вид, что ничего не произошло.
Давай напомним.
Да, ну у нас была история, связанная с котельниками, с закрытием мечети, незаконной мечети, да. Вот, надо понять, что незаконной мечети, хотя это молебный дом, там, под видом молебного дома. Была организована акция, она была организована теми же самыми ресурсами, кто организовывал волнение в Дагестане, как выяснилось, да. Но власть ничего не предприняла. И после намаза, значит, молодые люди пошли, выкрикивая лозунги определенные. Их было много. Они
шли потому что там было сложно разделить. Давай напомню. Там ведь были и граждане России по своему рождению. Кавказские были там молодые люди.
Нет, в основном были мигранты. Да, mm-hmm. да. Потому что мы даже знаем, откуда они, из каких ММА-клубов они приходили. Так вот, вопрос в том, что тут сделали вид, что ничего не происходит. А почему, когда мы начали разговаривать, просто говорят, слушай, мы боимся, да, а вдруг качнется лодка, а у нас выборы осенью, нам этого не нужно. А дальше у нас либо выборы, либо еще что-то, да, у нас каждый раз есть основания для того, чтобы не решать проблему. Вот в чем, вот это основное. Но при этом, ты знаешь прекрасно, что, например, когда был заявлен крестный ход в той же самой Самаре, да, вот на Казанской Божьей Матери, да, на святом празднике им запретили, чтобы не разжигать национальную рознь. Елки уже пытаются запрещать, чтобы не играть национальную рознь.
Кстати, о елках. Знаешь, что вот самое эмоционально мерзотное в этой ситуации? Сейчас у нас скоро приближается Новый год, и мы все знаем, жители Москвы, я думаю, что и многих городов тоже, что на центральной площади в новогоднюю ночь...
Да, будут тогда, иммигранты.
Да. Когда хочется выйти, там, не знаю, быть
со своими соотечественниками, говорить
на языке твоем родном, и обниматься, и праздновать, как у себя дома, ты окажешься с огромной вероятностью в толпе довольно агрессивных людей, да,
таких,
знаешь, инородцев, да, чужих, да, да, не принимающих тебя, находящихся в такой, знаешь, в такой-то ментальной, в какой-то психологической, да, культурной, да, да, оппозиции, а может быть и агрессии к тебе. И знаешь, что самое мерзотное? Ты начинаешь их бояться.
Да.
Начинаешь бояться этой толпы.
Страх.
А я не хочу бояться.
Да.
Я в своей стране не хочу бояться.
Я тоже.
Да?
Я тоже. Не за нас, не за наших детей, не за нашу страну, не за наши ценности. Об этом сейчас разговор.
Ох, друзья, вот так мы говорили, да не договорились, с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, членом Совета по президенту Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека о проблемах миграции. Понятно, что разговор этот продолжается, и пока проблема ясна, а инструменты и алгоритмы не всегда. Но я надеюсь, что мы со всем справимся, все победим, и будет наша прекрасная Россия будущего. Все будет ру. Хорошей вам недели.